Владимир Ленин. Русское богатство открыло поход против социал-демократов. Еще в номере 10 за прошлый год один из главарей этого журнала, господин Николай Михайловский, объявил о предстоящей полемике против наших так называемых марксистов или социал-демократов. Затем появились статьи господина Сергея Кривенко по поводу культурных одиночек и господина Николая Михайловского «Литература и жизнь». Что касается до собственных воззрений журнала на нашу экономическую действительность, то они всего полнее изложены были господином Сергеем Южаковым в статье «Вопросы экономического развития России», претендуя вообще в своем журнале представлять идеи и тактику истинных друзей народа. Эти господа являются отъявленными врагами социал-демократии. Попробуем же присмотреться к этим друзьям народа, к их критике марксизма, к их идеям, к их тактике. Господин Николай Михайловский обращает более всего внимания на теоретические основания марксизма и потому специально останавливается на разборе материалистического понимания истории, изложивши в общих чертах содержание обширной марксистской литературы, излагающей эту доктрину. Господин Михайловский открывает свою критику такой тирадой. Прежде всего, говорит он, является сам собою вопрос, в каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое понимание истории. В «Капитале» он дал нам образчик соединения логической силы с эрудицией, с кропотливым исследованием как всей экономической литературы, так и соответствующих фактов. Он вывел на белый свет давно забытых или никому ныне неизвестных теоретиков экономической науки и не оставил без внимания мельчайших подробностей в каких-нибудь отчетах фабричных инспекторов или показаниях экспертов в разных специальных комиссиях, словом, перерыл подавляющую массу фактического материала, частью для обоснования, частью для иллюстрации своих экономических теорий. Если он создал совершенно новое понимание исторического процесса, объяснил все прошедшее человечество с новой точки зрения и подвел итог всем доселе существовавшим философско-историческим теориям, то сделал это, конечно, с таким же тщанием. Действительно пересмотрел и подверг критическому анализу все известные теории исторического процесса, поработал над массой фактов всемирной истории. Сравнение с Дарвином, столь обычное в марксистской литературе, еще более утверждает в этой мысли. Что такое вся работа Дарвина? Несколько обобщающих теснейшим образом между собой связанных идей, венчающих целый манблан фактического материала. Где же соответственная работа Маркса? Ее нет. И не только нет такой работы Маркса, но ее нет и во всей марксистской литературе, несмотря на всю ее количественную обширность и распространенность. Вся эта тирада в высшей степени характерна для уразумения того, как мало понимают «Капитал» и Маркса в публике. Подавленные громадной доказательностью изложения, они расшаркиваются перед Марксом, хвалят его и в то же время совершенно упускают из виду основное содержание доктрины и, как ни в чем не бывало, продолжают старые песенки субъективной социологии. Нельзя не вспомнить по этому поводу очень верного эпиграфа, выбранного Каутским в его книге об экономическом учении Маркса. «Wer wird nicht einen Klopstock loben? Deutsch wird ich jeder lesen. Nun? Wir wollen weniger erhoben. Und flüssiger gelassen sein». Именно так. Господину Михайловскому следовало бы поменьше хвалить Маркса, да поприлежнее читать его, или лучше посерьезнее вдумываться в то, что он читает. В «Капитале» Маркс дал нам образчик соединения логической силы с эрудицией, говорит господин Михайловский. Господин Михайловский в этой фразе дал нам образчик соединения блестящей фразы с пустотой содержания, заметил один марксист. И замечание это совершенно справедливо. В самом деле, в чем же проявилась эта логическая сила Маркса? Какие дала она результаты? Читая приводимую тираду господина Михайловского, можно подумать, что вся эта сила направлена была на экономические теории в самом тесном значении слова и только. И чтобы оттенить сильнее узкие пределы поля, на котором проявлял Маркс свою логическую силу, господин Михайловский напирает на мельчайшие подробности, на кропотливость, на никому неизвестных теоретиков и тому подобное. Выходит так, как будто ничего существенно нового, достойного упоминания, Маркс не внес в приемы построения этих теорий, как будто он оставил пределы экономической науки такими же, какими они были у прежних экономистов, не расширив их, не внеся совершенно нового понимания самой этой науки. А между тем всякий читавший «Капитал» знает, что это сплошная неправда. Нельзя не вспомнить по этому поводу того, что писал о Марксе господин Михайловский 16 лет тому назад, полемизируя с пошло-буржуазным господином Юлием Жуковским. Времена, что ли, тогда были другие, чувства, что ли, посвежее, но только и тон, и содержание статьи господина Михайловского были совсем не те. «Конечная цель этого сочинения – показать закон развития современного общества», говорит Карл Маркс о своем «Капитале» и строго выдерживает свою программу, так отзывался господин Михайловский в 1877 году. Посмотрим же поближе на эту строго, по признанию критика, выдержанную программу. Она состоит в том, чтобы показать экономический закон развития современного общества. Самая уже эта формулировка ставит нас лицом к лицу с несколькими вопросами, требующими разъяснения. Почему это говорит Маркс о современном обществе, когда все экономисты до него толковали об обществе вообще? В каком смысле употребляет он слово «современный», по каким признакам выделяет особо это современное общество? И далее, что это значит? Экономический закон движения общества. Мы привыкли слышать от экономистов, и это, между прочим, одна из любимых идей у публицистов и экономистов той среды, которой принадлежит русское богатство, что только производство ценностей подчинено одним лишь экономическим законам, тогда как распределение, дескать, зависит от политики, от того, в чем будет состоять воздействие на общество со стороны власти, интеллигенции и тому подобное. В каком же это смысле говорит Маркс об экономическом законе движения общества и еще рядом называет этот закон «натерджесец» – законом природы? Как понимать это, когда столь многие отечественные социологи исписали груды бумаги о том, что область общественных явлений выделяется особо из области естественно-исторических явлений, что поэтому и для исследования первых следует прилагать совсем особый субъективный метод в социологии? Все эти недоумения возникают естественно и необходимо, и, конечно, только полное невежество может обходить их, говоря о «Капитале». Чтобы разобраться в этих вопросах, приведем предварительно еще одно место из того же предисловия к «Капиталу», всего несколькими строками ниже. «Моя точка зрения состоит в том, — говорит Маркс, — что я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естественно-исторический процесс». Достаточно простого сопоставления хотя бы приведенных только двух мест из предисловия, чтобы видеть, что именно тут заключается основная идея «Капитала», проведенная, как мы слышали, строго выдержана и с редкой логической силой. Отметим прежде всего два обстоятельства по поводу всего этого. Маркс говорит только об одной общественно-экономической формации, а капиталистической, то есть говорит, что исследовал закон развития только этой формации и никакой другой. Это во-первых. А во-вторых, отметим приемы выработки Марксом его выводов. Эти приемы состояли, как мы сейчас слышали, от господина Михайловского в кропотливом исследовании соответствующих фактов. Теперь перейдем к разбору этой основной идеи «Капитала», которую так ловко попытался обойти наш субъективный философ. В чем, собственно, состоит понятие экономической общественной формации? И каким образом развитие такой формации можно и должно считать естественно-историческим процессом? Вот вопросы, стоящие теперь перед нами. Я уже указывал, что с точки зрения старых, не для России, экономистов и социологов, понятие общественно-экономической формации совершенно лишнее. Они толкуют об обществе вообще, спорят с Спенсерами о том, что такое общество вообще, какова цель и сущность общества вообще и тому подобное.